В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 27 июля, четверг, и в ближайший час говорить будем о таком. I'll be back. Группировка ДНР ждет представителя США у себя.
Куркулка четко понимает и неоднократно заявлял, что на востоке Украины нет никакого сепаратизма, а есть российская интервенция.
«Боль моя, ты покинь меня». Славянск лишил Кобзона звания почетного гражданина.
У нас, к сожалению, произошла замена.
«Нет человека, нет проблемы» или «Круговорот переселенцев в паспортных столах».
Ми можемо порадити звертатися в прифронтові регіони, так би мовити.
Завтра день крещения Киевской Руси Украины. Тогда Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата выведет прихожан на крестный ход. Однако сегодня в Киеве состоялся еще один крестный ход прихожан Московского Патриархата. В студии мы поговорим о том, как, когда и зачем Москва присвоила статус столицы славянского православия и культурно-исторической и религиозной наследницы Киевской Руси. Насколько правомочны эти претензии? И, возможно, и нужно ли провести ребрендинг Украины как единственной правонаследницы Киевской Руси. У нас в гостях доктор исторических наук Валерий Ластовский, а также политолог Юрий Романенко. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, начнем мы с выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время патрулирования неподконтрольной части границы Украины с Россией зафиксировали 53 человека в военной форме, пересекавших российско-украинскую границу в обоих направлениях. Об этом говорится в недельном отчете миссии. Также в ОБСЕ насчитали около 500 автобусов и более 600 грузовиков, пересекавших границу в обоих направлениях. Миссия отмечает, что большинство грузовиков имели украинские номерные знаки, зарегистрированные в Луганской области. Один украинский военный был ранен в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили 17 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Украинские военные 11 раз открывали огонь в ответ, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Місця бойової активності окупанта. Околиці Попасної. Позиції на північ від Первомайська. Район Бахмутської траси, а також станиця Луганська. Донецький напрямок. Там бойові дії вчора велися виключно поблизу Авдіївки. На Маріупольському напрямку найгарячіше було у Мар'їнському районі.
В группировке ДНР заявляют об обстреле украинскими военными Докучаевской окрестности Донецка. Луганские сепаратисты заявили об обстрелах населенных пунктов Калиновка, Калиново, Красный Яр, Первомайск, а также окрестностей станицы Луганской. Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства бывшего председателя Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили. Эту информацию подтвердили в администрации президента. Сообщение о прекращении гражданства Саакашвили появилось 26 июля. Причиной стало то, что при подаче заявления на получение гражданства Саакашвили не указал наличие уголовных производств против него в Грузии, где он ранее был президентом. Сам Саакашвили заявил, что не собирается становиться беженцем и будет добиваться законного права вернуться в Украину. Василий Небензя назначен новым постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций. Об этом свидетельствует указ президента России Владимира Путина, опубликованный на сайте Кремля. Другим указом Путин освободил Небензю от должности заместителя министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу. Напомню, 20 февраля в Нью-Йорке умер постоянный представитель Российской Федерации в ООН Виталий Чуркин. Причиной его смерти назван инфаркт. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 28 июля, по всей территории Донецкой области пройдут небольшие дожди, местами с грозами. На Луганщине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 21 градуса тепла, днем воздух прогреется до плюс 36.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем выпуск. Россия собирается прекратить платить социальную помощь пенсионерам на подконтрольной сепаратистам территории Украины, если помощь они получают из украинского бюджета. Такими сведениями располагает заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Георгий Тука. По его информации, Пенсионный фонд России запросил такие данные у украинских властей. Подробнее об этом Донбасс Реалии расспросили самого Георгия Туку.
Как вообще эти деньги для пенсии поступают в ОРДЛО? В российском же бюджете вряд ли есть официальная прописанная статья для пенсий жителям захваченных территорий.
Мне рассказывали, что были случаи, когда просто реально сумками наличку привозили. Потом ее раздавали. Но насколько это соответствует действительности, я утверждать как госслужащий не могу.
То есть реально просто сумки с наличными?
Понятно, если там банковская система не работает. Ну да.
А как руководство группировок ЛНР и ДНР и те, кто их финансирует, могут узнать об украинской пенсии человека?
Ну, реально только или через стукачество, как говорится, да, со стороны небезразличных соседей, или официальным запросом от Пенсионного фонда. Но я не сомневаюсь, что Пенсионный фонд Украины никаких подобных ответов давать не будет.
Но есть же межгосударственные отношения между Украиной и Россией. Проще говоря, из российского пенсионного фонда может прийти запрос в украинский.
Я думаю, что есть механизмы, которые на законных основаниях дадут возможность нашему Пенсионному фонду эту информацию не предоставлять.
После визита нового спецпредставителя Вашингтона по Украине Курта Волкера на подконтрольной украинской власти территории Донбасса, лидеры группировок ДНР и ЛНР заявили, что они тоже готовы принять у себя американскую делегацию. Кроме того, пообещали обеспечить безопасность представителям США. Что стоит за такими заявлениями и поедут ли представители Соединенных Штатов на неподконтрольные территории, выясняла Дарья Куриная.
О готовности принять на территории неподконтрольной украинской власти делегацию США в интервью российской газете «Известия» заявил один из лидеров группировки ДНР Эдуард Басурин.
«К нам приезжали высокопоставленные лица из ООН, ОБСЕ и не только. Во всех случаях мы обеспечивали безопасность должным образом. Проблемы в том, чтобы визиты проходили без рисков, нет. Если у них возникнет желание, мы обеспечим их безопасность».
Цитирует Басурина издание. Вслед за Басуриным готовность принять и обеспечить безопасность озвучили представитель группировки ЛНР Владислав Дейнега. А один из лидеров донецких коллаборантов Денис Пушилин тоже высказался за визит американских представителей на территорию контролируемой группировкой ДНР, однако добавил, что пока США не изъявили желание посетить неподконтрольные территории. Подобные заявления со стороны группировок ЛНР и ДНР всего лишь популизм, считает политический аналитик Валентин Красноперов. По его мнению, приезд представителей США на неподконтрольные украинской власти территории Донбасса свидетельствовали бы о признании формирований легитимными. В Соединенных Штатах на это не пойдут, говорит Красноперов.
США с самого початку розуміли, що суб'єктом вторгнення є Російська Федерація. Перше, куди вони захочуть отримати доступ і не з запрошенням ДНР, а з дозволу Російської Федерації, це на кордон Україно-Російсько. Я впевнений, що вони не поїдуть на територію ДНР і ЛНР, що б вони не говорили, але представники Сполучених Штатів Америки можуть здійснювати контроль з визнаних легітимних державних утворень.
Такої ж позиції придержується і політолог Олег Саакян. По його мнению, лідери сепаратистів, контролюємої Росії, рассчитывают на те, що їм удастся подобними заявленнями змінити мнение о себе, як о преступній группировке. В случае, якщо представитель США приедет на территории, контролируемые группировками ДНР и ЛНР.
Курт Волкер четко понимает и неоднократно заявлял, и последнее его заявление после визита, что на востоке Украины нет никакого сепаратизма, а есть российская интервенция. Поэтому, скорее всего, США в данном случае ответит ровно в той же логике отрицания любого сепаратизма, которого в действительности нет. Ответит, что если ехать встречаться на ту сторону, то имеет смысл встречаться в Москве, встречаться в России, встречаться с лидерами России, а это уже сделано господином Трампом, либо он готов встретиться с представителем России по вопросу регулирования на востоке. И такая встреча, я так понимаю, есть запланировано.
По мнению политолога, эта инициатива не имеет под собой никакой возможности объективной состоятельности. Подобное заявление используется в пропагандистских целях, чтобы усилить тезис о так называемой Малороссии и о желании этих территорий говорить о судьбе Украины в целом. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Новая форта. В паспорт не вклеивают без справки переселенца, а справку переселенца не выдают без фото в паспорте. Если вы переселенец, это одна из типичных проблем, которая может возникнуть у вас с документами. Донбасс реалии проверили это на себе. Журналист проекта Егор Устинов уже больше месяца ходит по такому кругу. Как из него выйти, он узнавал вместе с Верой Курико.
Журналіст «Донбас Реалії» Єгор Устинов переїхав з Луганська до Києва у липні 2014-го. Цьогоріч Єгорові виповнилося 25, і він мав би змінити фото в паспорті, але виявилося, що це не так просто. Для такої операції у журналіста попросили довідку переселенця.
В міграційній службі кажуть, що я не можу вклеїти світлину через те, що в мене немає довідки переселенця. В управлінні соцзахисту мені не дають цю довідку через те, що в мене не дійсний паспорт. І виходить таке от замкнене коло.
За несвоєчасну заміну фото в паспорті Єгорові світить штраф, бо минув понад місяць відтоді, як це треба було зробити, і паспорт уже не дійсний. Ось який діалог відбувся у міграційній службі під час третьої спроби нашого журналіста вклеїти фото у документ.
Скажіть, будь ласка, у мене така проблема. Мені треба вклеїти світлину в паспорт. Я з Луганська. Довідка переселенця у мене наразі вона не дійсна. Мені сказали, тому що...
Ми не можемо вклеїти. Ми можемо вклеїти тільки переселенця.
Довідку мені не дають, мене відправили сюди через те, що в мене не дійсний паспорт.
Ми вклеїмо фотокартку тільки на підставі довідки переселенця. Якщо у вас немає довідки переселенця...
Вона в мене є, мені сказали, вона не дійсна. Я її отримав в 2014 році.
Ну, якщо вона не дійсна, ви міняєте довідку переселенця.
А як мені її поміняти, якщо в мене не дійсний паспорт?
Ви тоді вклеїте фотокартку в себе по місцю ваших центрах, де ви видаєте?
Я живу в Києві, я не можу поїхати на Луганщину.
Тобто чиновники радять їхати аж до територіального підрозділу міграційної служби за місцем прописки. Але що робити, якщо людина не має змоги туди поїхати? Це запитання ми адресували начальнику головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіславу Куценку. Він каже, лише в Києві є подібні труднощі і радить, якщо таке стається, звертатися за консультаціями до правових центрів Мін'юсту.
Ми можемо порадити звертатися в прифронтові регіони, так би мовити, тому що Маріуполь, Донецька, Луганська область, яка в території України знаходяться, вони йдуть на зустріч, і це, в принципі, внутрішнє регулювання в міграційній службі, коли саме Київ має певні обмеження. Якщо є обмеження по місту Києву, то ми логічно припускаємо, якщо виїхати хоча б в Київську область, то вже, по ідеї, цих обмежень не повинно бути. У нас в системі юстиції є кілька пунктів і можливостей, як до нас звернутися. Перше, це мої особисті прийоми, прийоми моїх заступників. Далі, в місті Києві є два центри правової допомоги на правому березі, два на лівому березі, тобто чотири в місті Києві.
Донбас Реалії звернулися до міграційної служби з проханням пояснити, яким чином особа може змінити фото в паспорті, не маючи довідки переселенця та не виїжджаючи до місця реєстрації. На відповідь ми ще чекаємо. Якщо подібні проблеми з документами виникали і у вас, поділіться ними з редакцією за нашим незмінним телефоном 0800 300 403. Ми обов'язково поставимо ці запитання представникам влади під час одного з найближчих ефірів. Віра Курико, Єгор Устинов, Донбас Реалії.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Завтра в Україні празднується День Крещения Киевской Руси Украины. Ожидается, что Православная Церковь Киевского Патриархата выведет своих прихожан на крестный ход. Но сегодня, может быть, вы видели прямую трансляцию «Радио Свобода», в Киеве состоялся альтернативный еще один крестный ход прихожан Московского Патриархата. Сегодня в студии мы поговорим о том, как, когда и зачем Москва перетянула на себя роль столицы славянского православия. У нас в гостях Валерий Ластовский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
Также, надеюсь, вскоре к нашему разговору в студии присоединится политолог Юрий Романенко. Друзья, 0800 300 403, неизменный номер прямого эфира и автоответчика нашей студии. Звоните сейчас, высказывайте свое мнение по теме эфира. Звонки со всей территории Украины, включая Ордло, бесплатные. Валерий, такой вопрос к вам. Вот да, с позиции 2017 года. Не кажется вам странным, что в городе, в котором крестили, собственно говоря, да, Русь, нет своей автокефальной, признанной церкви Константинополем, что эту роль, ну, де-факто сейчас играет Московский Патриархат. Вот просто нормально это или ненормально, с вашей точки зрения, как историка?
Якщо одним словом, то, звичайно, що просто ненормально. Ну, з іншого боку, ми вже на одній із наших передач обговорювали цю тематику, ми говорили про ті проблеми, які виникають у зв'язку із розглядом цього питання, да? Про те, як сам Константинопольський патріархат ставиться до того, що він, по суті, змушений визнавати на сьогоднішній час цю територію під владою Московського патріархата, але при цьому заявляє, що все ж таки Константинопольський патріархат теж має право, згідно з Томосом 1924 року, на, власне, цю територію. Так що, я б сказав би так, ще попереду досить велика боротьба, в першу чергу, і політичного характеру, політичного не тільки на міждержавному, а й політичного на міжконфесійному.
То есть дело тут даже не в російській агресії проти України, а просто в тому, що государство, да, независимое государство, в котором произошло крещение Руси, да, не имеет своей автокефальной церкви признаны. Это просто ненормально с вашей точки зрения.
Так, я думаю, що це абсолютно точно ви висловили от мою думку.
Такой еще вопрос. Почему, с вашей точки зрения, за все годы независимости с 91-го года вот достаточно остро этот вопрос не ставился? Были этому какие-то объективные, субъективные причины или никто не виноват?
Да. Ну, такого не буває, щоб ніхто не був винний. Завжди хтось винний. Тут можна називати, звичайно, і об'єктивні, і суб'єктивні сторони. Ну, як об'єктивний, можна назвати ті ж саме та ж сама проблема багатовекторності, тобто не чіпаємо нікого із чужих, стараємося миритися з усіма. Да? Тобто всі начебто як своє. Є і суб'єктивні, оскільки так чи інакше вся українська історична наука, вона вийшла звідки? З радянської історичної науки. Да, вона мала свої якісь певні особливості і в радянський період, але все ж таки цей пупок не був розірваний в 91-му році. Хоча цей процес еволюціонував і впродовж 90-х, 2000-х років він поступово цей розрив збільшувався. Це було видно навіть по тим же ж самим публікаціям. Але проблема була в тому, що фактично у нас історична наука почала формуватися заново десь з кінця 80-х, навіть в той же самий радянський період, і продовжувала еволюціонувати таким тихим способом. Тобто не було такого розрива між... Ну, а відповідно від цього випливає те, що російський вплив на нашу історичну науку теж був достатньо сильний. Особливо, якщо взяти, знову ж таки, ті ж самі 90-ті роки, джерел практично немає, власних підручників практично майже немає.
Сейчас же все меняется, сейчас появляется проект Ликбез, да, сейчас происходит декоммунизация, активно работает Институт национальной памяти. Не кажется вам, что этот вопрос сейчас, ну, актуализируется? Или, с вашей точки зрения, недостаточно сильно?
Недостатньо сильно, тому що, знову ж таки, є проблема в тому, що Інститут національної пам'яті, він, по суті, виконує свою державницьку функцію, але існує іще багато інститутів, які могли б напрягтися, які могли б працювати ще більш потужно, відповідно, 1 плюс 1 і так далі, йде нарощення потенціалу, міцності. На жаль, ці інститути, скажімо так, жевріють. Ну, візьмемо ситуацію, наприклад, з тим же самим інститутом археографії, який головне завдання якого – вивчати і публікувати джерела, наскільки я знаю, вони ледве-ледве кінці з кінцями зводять, і навіть стояло питання, чи не перетворити їх взагалі на філію іншого інституту. А джерела – це завжди є основа, основ будь-якої історичної. Не вивчаючи їх, ми не можемо, власне, говорити щось про об'єктивність.
Валерій, ще один вопрос, прежде чем Юрій Романенко поставить вопрос. Можна ли сказати, що Україна, може ли Украина заявить, что она единственная правонаследница Киевской Руси? Вот выйти, допустим, украинский президент и такое сказать на весь мир. Ну, это будет, с вашей точки зрения, правильно, как историка?
Моя думка субъективна, в першу чергу, я хочу сказати. Думаю, що це варто було б зробити. Просто необхідно було б зробити. Оскільки, знову ж таки, ігри історичні, вони призводять до того, що держава в кінці кінців може, я маю на увазі, з науковими основами, да, вона може призвести просто-напросто до ліквідації цієї самої держави. Заявляючи претензії через історичну науку на якусь територію, можна відповідно обґрунтувати і свою власну агресію проти цієї ж держави. Ну, візьміть тих же самих, державу Адольфа Гітлера, да, німецьку державу, і коли вони заявляли, ну, добре, там арійський міф, але при цьому вони заявляли, що черняхівська культура – це їхня культура. Вони спеціально направляли сюди, на територію України, в період окупації археологів, і викидали гроші на те, щоб проводити археологічні дослідження, таким чином намагалися показати, що це їхня власне право на цю землю. Власне, так само, як зараз роблять російські інститути, наприклад, проводячи розкопки на території Криму. І, до речі, якраз я чув, знову ж таки, була така інформація, що Генпрокуратура з цього приводу порушила справи проти.
Таке по Керчі.
Так. Юрій, к вам вопрос, с вашей точки зрения, не пришло ли время провести такой ребрендинг Украины? Вот мы помним, да, это знаменитую пиар-акцию Ивана Грозного, который взял шапку Мономаха, объявил, что Москва – это Третий Рим. Это просто была пиар-акция, да? Не может ли сделать Украина, ведь не соврет ли,
если это была скажет... не пиар-акция, это была, вот как коллега абсолютно правильно подчеркнул, это было глубокое обоснование своих претензий на некую преемственность с Византией и, соответственно, на расширение своего влияния на те территории, которые казались интересными с точки зрения московских князей. Вот, поэтому мы вообще должны более глубоко смотреть на проблемы. Нам нужен не ребрендинг. Ребрендинг подразумевает наличие бренда, который устарел, как бы, да. А наша проблема заключается в том, что мы, собственно говоря, несмотря на наличие целой плеяды абсолютно блестящих историков как бы в украинской историографии, там, да, мы не сформировали целостное понимание нашей истории. И из-за этого мы имеем множество проблем, потому что если взять... допустим, современную трактовку как бы истории Украины, то у нас получается такая цепь героических периодов, которые потом прерываются столетиями...
страданий.
Столетиями страданий. И, на мой взгляд, это неправильно. Мы должны целостно смотреть на нашу историю, и эта целостность, она даже имперские всякие как бы периоды, когда мы были там под Россией, либо... под Речью Посполитой, как бы там, да, либо под Австро-Венгрией, часть территории находилась под Австро-Венгрией. В общем-то, и даже во время этих имперских периодов оккупации, или как ее это можно назвать, Украина, она играла достойную роль в истории этих империй, потому что украинцы являются по своей энергетической силе очень сильным народом. И наша проблема заключается в том, что мы со своей этой энергией буйной не можем совладать. И, собственно говоря, в этом есть ключевой парадокс украинской истории. Как народ с такой сильнейшей энергетикой, которая приводила к постоянному разъеданию имперских организмов, внутрь которых мы попадали, я поэтому в 2013 году назвал украинцев стальными челюстями истории. То есть мы как только попадаем в имперский организм какой-то сильный, русский, российский, польский, там какой-то еще, мы начинаем его изнутри
подтачивать,
скиглити, лошадовичным недовольством нашим. И в конечном итоге ми були тією рушійною силою, яка цей імперський організм скидала з п'єдесталу. Да? Так от, ми повинні прийняти цілісність нашої історії. Точно так же, як, допустим, історія Шотландії, вона цілісна, несмотря на те, що Шотландія знаходилась в составі, і знаходиться в составі
Ірландії.
Ірландія, то же саме, як би, да?
Смотрите, сейчас і... вот в історіографії, извините, переб'ю вас коротко, ви говорите цілісність історії. З чого почати цю історію українську? Вот, почему не говорят, допустим, да, вот говорят Михаил Грушевский, в кавычках, да, первый президент Украины, вот ходит такое среди учеников, среди студентов, первый лидер украинской нации. Почему не назвать его вот киевских князей первым лидерами украинских наций? Почему историки так не говорят? Стоит ли так говорить?
Потому что это не была украинская нация в современном понимании. Не было
еще... А в России говорят, что российская нация.
Потому что они тоже... А это просто они формируют исторический миф. Мы скажем так, мы тоже можем формировать исторический миф, и мы формируем с большей и меньшей долей, скажем так, успеха. Но мы должны понимать, что современные нации в современном понимании, они сложились где-то 3,5-4 столетия, начали складываться. И более того, окончательное формирование, допустим, украинской нации произошло произошло в 19-м, в начале 20 века. Мы должны это понимать. То есть мы в какой-то степени достаточно молодая нация. И в этом, в том числе, наш корень наших многочисленных проблем. Тот путь, который европейские нации прошли там за 1000 лет, за 800 лет. Вот я вчера на хвилю поставил текст о Швейцарской конфедерации, как бы, да. И там швейцарский историк... или политолог, я вот не помню, он показывает, в общем-то, почему швейцарская демократия работает так и не иначе, какие есть в связи с этим стереотипы. Так вот, наша проблема, когда мы говорим о том, что мы хотим жить как в Европе, там, чи на Западе, она заключается в том, что мы очень часто не понимаем, какой путь был пройден, какое время это заняло и какие жертвы были потрачены на то, чтобы немцы жили как немцы, швейцарцы как швейцарцы. Ведь швейцарцы были, это не просто такие милые, добрые швейцарцы, которые сидят вот в тишине, как бы там, и пишут ручками там банковские клерки, да, дорогие мои, были времена, когда швейцарцы были самыми свирепыми воинами в Европе, и если вы знаете, до сих пор швейцарская гвардия как бы охраняет Папу Римского, не потому что это хорошие банкиры, а потому что это были самые лучшие воины в Европе в свое время, горцы, которые спускались вниз и наводили ужас в европейских государствах.
Вопрос Валерий. Валерий, вот открыли памятник Владимиру Крестителю в Москве, да, не совсем давно. Владимир Путин и патриарх Кирилл заявили о том, что он основатель, отец российской нации. Насколько вот такие заявления правомочны? Насколько Владимир, князь Владимир имеет отношение к вот нынешнему российскому народу, к нынешней российской государственности? Или это просто снова такая пиар-акция, которая с точки зрения истории не имеет никакой правды под собой?
Ну, знову ж таки, згадується знаменитий персонаж із 12 стільців про отця русской демократії. Mm. Да? Те ж саме можна сказати, абсолютно провести ту ж саму паралелі по відношенню до Владимира Святого. Ну, власне, достатньо підняти просто підручники, елементарно підручники, і подивитися, які відношення Володимир Великий має до Москви і московської.
Була не Москва тогда?
Так, да, її просто не було. Ну, про що ми говоримо? Да. Тобто, яке воно відношення мало до його діяльність до, власне, цих територій? Тільки те, що вони були приєднані, ну, не було ні Москви, ні, власне, більшості сучасних міст.
Були скандинавські конунги, які прийшли на цю територію, де, в общем-то, місцево неорганізовані племена оказали слабое сопротивление, либо вообще не оказали. Їх обложили данью. Ну, і, в общем-то, так складалась протогосударственность. Собственно говоря, государственности не было в современном понимании. Что такое были налоги во времена Владимира там, или Святослава какой-нибудь? Это было бригада рекетеров, которая приходила в то или иное село, в тот или иной городок и собирала там дань, которую она выставляла, исходя из своего понимания, что может это село, городок, как бы, дать этой бригаде. Посмотрите сериал «Викинги». В общем-то, там все вот современный сериал «Викинги», который сейчас идет, там, в общем-то, показана эта модель, как они заходили в Британию, как они заходили во Францию, много где еще.
Грабовали.
И по ходу обогащаясь прежде всего не только там материально, но обогащаясь культурно, сталкиваясь с другими культурами, они начинали, в общем-то, приходить к некой самоидентификации с теми территориями, по отношению к которым они выступали как захватчики. Поднимите византийские, как бы, хроники. Как называли тогда викингов? Их называли русами, но это не были русские. Это их просто называли русами, вот этих вот, как бы, норманнов, которые пришли, и их характеризовали как, один из историков назвал очень интересный термин, спецназ того времени, да, они были очень эффективны в этой логике, и их византийские князья...
Так, да, и тут я еще хотел бы еще добавить в связи с этим, что цим актом, власне, тут, знову ж таки, Росія на сьогоднішній час не просто фальсифікує історію, вона намагається шукати свою власну історію, оскільки розрив з Україною їх поставив перед, знову ж таки, тим же самим вибором, а хто вони самі, тобто до цього часу у них цього питання не стояло. Власне, цей процес почався досить давно, знову ж таки, десь у 2000-х роках, уже тоді з'явилися публікації з приводу того, що в Росії, що, ну, Україна – це таке собі захолустя, а справжня російська державність з'явилася з Новгорода. оскільки Рюрік прийшов на Новгород. Ну, вони знову ж таки натрапили...
Кривять душу.
Да, вони натрапили на певну тріщину, оскільки Новгород був республікою, а для Росії характерна завжди була монархія. І та ж сама Москва свого часу знищила, просто вирізала той Новгород під ноготь в 1470-71, битва на Шелоні, 78-й роки, там була різня страшна, від Новгорода практично нічого потом не залишилось.
А з вашої точки зрення, да. Росіяни нинішні, це хто? Откуда їм стоїло би іскати свої корні, якщо не в Київській Русі?
Ну, я б так сказав би.
Давайте укажемо.
Укажемо. Тут треба тоді розуміти, що таке була Русь сама по собі. Русь – це була імперія, величезна імперія. Центр цієї імперії був Київ. Тут без варіантів, власне, цього, мабуть, ніхто заперечити не може. З деякими своїми особливостями в Чернігові, Новгороді і ще в других. Відповідно, це населення, яке проживало на цій території, воно змішувалося з місцевими племенами. Десь воно було в етнічному плані більш чистішими, більш перекомпонованим. Ну і так виходить, що хочемо ми того, не хочемо, можемо сперечатися з цього, але якщо взяти ту територію нинішньої центральної частини Росії, це таке собі пограниччя, на якому мішалися русичі, нормани, славяни із місцевими племенами. Міщеря, Мурома, Вісі і так далі. Зрозуміло, що якщо там 6-7 століття нашої ери, ми беремо і там одиничні славянські поселення із славянськими елементами, то, звичайно, в 12-13 їх більше. Але це не значить, що це чистокровні славяни. Зрозуміло, що вони переймали, якщо приходить якась народ, етнос на певну територію з такими колонізаційними моментами, він приносить свою культуру, він стає там домінуючим, але він змішується. Тобто, по суті, це такий конгломерат, де змішувалося все, що могло змішуватися. Да, а пізніше там додавалося вже, відповідно, і татари, які,
хазари, монголи,
хазари. Тобто, це така от котлован.
0800-300-403, телефон прямого эфира. У нас в гостях историк Валерий Ластовский, а также политолог Юрий Романенко. Мы говорим о том, как Россия приватизировала, если можно так сказать, православие, историческую, культурную, религиозную традицию Киевской Руси. Юрий, вам не кажется, что вот у украинцев какой-то комплекс неполноценности с этим связанный, вот с этой историографией, с этим воспитанием, который очень трудно преодолеть, и отчасти, в котором виноват, стала причиной конфликта на Донбассе?
Я думаю, что комплекс неполноценности – это всегда конкретная проблема конкретного человека. У меня лично нет никакого комплекса неполноценности из-за того, что когда-то, с тысячу лет назад, на данной территории десятки народов, как в плавильном котле, здесь смешались. У нас очень много тюркской крови у украинцев, и это генетические исследования показывают. Поэтому из-за чего комплекс неполноценности? Комплекс неполноценности появляется из-за бессилия. Когда ты слаб, и когда ты организационно рыхл, ничего не можешь повлиять на свою судьбу, находишься под влиянием каких-то внешних факторов, внешних субъектов, то, конечно, тогда у тебя может появиться комплекс неполноценности. И очень показательно, я думаю, в ваших словах, то, что вы говорили, очень показательно тот факт, что Россия сегодня, несмотря на то, что она является ядерной державой, несмотря на то, что она достаточно крупный мировой игрок, она пытается найти обоснование своего существования в тысячелетней истории назад. Это говорит о чем? Это говорит в ее неуверенности в своем настоящем и в своем будущем, потому что, несмотря на наличие таких мощных ресурсов, которые у них есть, они делают абсолютно, часто, казалось бы, нелепые и безумные ходы. Вместо того, чтобы...
Пиар-ходы. Опять же, назовем их, да?
Это не пиар-ходы, это серьезные вещи на самом деле. То есть, с одной стороны...
А почему пиар-ход – это не серьезная вещь? Достаточно серьезная вещь в нынешнем мире.
Ну, я все-таки вот стараюсь в этой ситуации смотреть просто глубже, чем в пиар, как бы, да, потому что действительно, вот как уже коллега говорил, это может быть обоснованием очень серьезных геополитических или политических
ходов. Претензий.
Претензий, да. И не обязательно претензий, как бы, просто игр, да, геополитических игр или политических. Так вот, для нас что важно? Для нас важно не зациклиться на архаике, потому что Россия сейчас уходит в архаику, и мы уходим тоже в архаику, это в этом наша проблема. Мы идем по пути упрощения социальных структур, упрощения нашей экономики, упрощения политики. Вот смотрите, когда Надя Савченко начинает материться, как бы, да, для того, чтобы продвигать саму себя, да, это что такое? Это дискурс упрощения, потому что...
Декоммунизация, это тоже дискурс упрощения?
Нет, это не дискурс. Это из другого, хотя он тоже как бы в какой-то степени может способствовать архаизации нашей, и способствует. Но суть в чем? Суть в том, что мы должны избегать упрощения, и мы не должны серьезные, в том числе исторические вещи, как бы, да, пытаться свести к неким простым, самоочевидным для нас ходам, потому что, или вещам. Потому что Щедровицкий в свое время говорил, что сложные проблемы нельзя решить простыми как бы, какими-то действиями. Поэтому, первое, мы должны четко держать нашу рамку, где мы находимся, кто мы есть, какие наши интересы, как мы себя видим в будущем. Мы не должны, то есть мы, с одной стороны, мы должны провести кардинальнейшую, системнейшую работу с нашей историей, потому что, когда мы создадим целостный конструкт нашей истории, это очень серьезно обличит наше настоящее и наше будущее. Но, с другой стороны, мы не должны зацикливаться на нашем прошлом, потому что кем бы был бы Сингапур, если бы Ли Кван Ю пытался бы как бы вот заняться историей какой-то тысячелетней, которая тоже...
Но Сингапура сосед не забирает истории и не использует как оружие против
забирал. Малайзия все время на начальном этапе ставила под вопрос вообще существование Сингапура. И первые десятилетия Сингапур боролся за право выжить.
Юрий, давайте дам возможность ему высказаться, закончить, но сначала послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Виктор с Красноярска.
Да, пожалуйста, Виктор.
Историка, как патриарх перешел из Киевской Руси, стал московским?
Спасибо за вопрос.
Ну, патріарх ніколи не переходив із Київської Русі в Московську, оскільки була просто Київська митрополія в підпорядкуванні Константинопольського патріарха. Да? Тобто це частина структури була у відданні Константинопольської патріархії. Ну, відбулося, власне, достатньо просто, хоча історія якби в цій ситуації досить темна. Десь 1300 рік київський митрополіт раптом знімається із місця і переїжджає собі на Московщину, де, власне, але він продовжував називатися київським митрополітом і далі аж до 15 століття. І ця київська митрополія так і залишалася в складі саме Константинопольського патріархата. Які причини його переїзду? Ну, історики, як завжди, називають одні, другі причини, але, судячи по всьому, в основі лежить чисто меркантильний певний інтерес. До того ж, давайте зауважимо те, що цей митрополіт, він не був ні слов'янином, ні українцем, ні росіянином, він був греком. Тобто людина, в принципі, достатньо далека від поняття такого, як батьківщина по відношенню до цих територій. Для нього батьківщина – це була, звичайно, що візантійські землі. Ну, а далі вже історія розвивається дещо інакше. Як утворилася Московська патріархія? Ви знаєте, недавно вийшла книга з цього приводу, її написав отець Іван Сидор із Київської православної духовної академії Київського патріархата. Як на мене, це один із самих таких найбільш... Там є свої нюанси, які, скажімо, я не погоджуюся, але він досить непогано показав сам цей процес утворення Московського патріархату, як його освячували і самі ці причини. Ну, в двох словах, це все було пов'язано із суто міжнародними проблемами. Якщо у Константинопольського патріархата до 1453 року була своя держава, Візантія, після цього, відповідно, всі інші патріархії, там, Антіохійська, Александрійська і так далі, вони спиралися саме на цю державну інституцію. Після цього у них не стало державної опори, вони почали шукати її іншу, а єдина православна держава в цей момент була Москва. Там йшли досить довгі торги з цього приводу, і в кінці кінців Москва навіть вимагала бути першою в списку, подвинути Константинопольський патріарх. Ну, їй це не вдалося.
Що зараз пробують робити на такому
першому? Так, до речі, зараз вони теж виставляють такі певні вимоги до Константинопольського патріархата. Я навіть кілька разів спостерігав, як вони обґрунтовували своє право на першість в наукових публікаціях з тим, що Константинопольський патріарх на нинішній час ніякий, він навпаки губить православ'я, а от ми в Росії, ми Москва, ми праві.
Юрій, дуже мало времени стало, все-таки хотів би від вас услышать, з вашої точки зрення, що потрібно зробити Україні, от ви говорите, сформувати образ будущего, да, якщо по пунктам, щоб, допустим, навіть, ну, добитися, да, з признання Константинополем свого патріархату. Достаточно ли это необходимо с точки зрения государства-строительства, да, украинского? Потому что вот происходит такое сейчас, да, нужно ли на историческом фронте противостоять вот российской такой исторической агрессии? Или нужно смотреть вперед, только вперед, и на вот эти все провокации никак не отвечать?
Ну, первое, если брать формирование нашей собственной там автокефальной церкви, там, или как ее называют, то, конечно же, да. То есть нам нужен свой инструмент, потому что последние события, они четко показали, что россияне используют все возможные инструменты, включая религиозные, для того, чтобы продвигать свои интересы. Поэтому здесь даже вопросов не может быть. Но мы опять-таки должны помнить, что мы даже любые наши желания, они должны соответствовать нашим возможностям, и они в такой деликатной сфере, они должны быть деликатными. То есть здесь очень тонкая грань, перейдя которую, очень тяжело будет, как бы, если возникнут соответствующие обстоятельства, удержать конфессиональный мир в Украине, потому что...
Вам не кажется, что многие украинцы, которые называют себя прихожанами Московского патриархата, начнут массово переходить, если он станет легальным в их глазах, да, потому что, ну, вот сейчас главный храм и все три лавры в Украине принадлежат, просто они относятся к Московскому
патриархату. Проблема в том, что украинцы многие вообще очень условно понимают, к какой патриархии они относятся. Это вообще, на самом деле, очень условное понятие, потому что они ходят и туда, и сюда.
Наиблизшую церковь.
Да, да. Наиблизшую церковь.
Или связи с батюшками личные.
Да, то есть и не заморачиваются, как бы, да. Вот, например, я на Волыни, у нас есть и Московский патриархат, и Киевский патриархат. И там дуже специфічні відносини і з тими, і з іншими батюшками, да. Значит, эту первую проблему закрыли. Вторая проблема, это связанная с подходом к истории. Понимаете, мы должны вообще выйти из вот этого вот постоянного соотношения себя с Россией. То есть мы должны осознать...
Из дискурса Кучмы «Украина не Россия», что-нибудь?
Этот дискурс полезный был на самом деле. Он сыграл свою конструктивную роль на определенном этапе. Но мы должны переходить к пониманию своего целостного, скажем так, цілісної плинності в європейській і світовій історії. Да? Ну, наприклад, приведу простий примір. Ми часто піднімаємо питання там, о восстанні Хмельницького, 1648 рік, який дуже багато змінило в розкладі в Восточній Європі. Але ми забуваємо, наприклад, які фактори мирові впливали на це восстання. А впливали в тому числі розвиття капіталістичних відносин в Західній Європі, коли пшениця потребувалась в Нідерландах, в Британії, і вони почали покупати це у Польщі, значить, експорт обезпечували польські магнати, і це требувало закріпощення крестьян, і все це усиливало конфронтацию здесь в том числе. То есть, когда мы смотрим на ситуацию здесь вне вот этого контекста, мы плохо понимаем, что на нас влияло и что реально определяло нашу судьбу. Поэтому мы должны смотреть на нашу ситуацию в мировом контексте, не только в России. И только тогда, когда мы возвысимся вот к этому контексту, мы тогда увидим все наши проблемы и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. И тогда, в общем-то, мы выберемся из вот этой как бы ямы. Потому что что нас всегда губит? Мелкотравчатость. Мы сваливаемся в какие-то вот мелкую постоянную грызню и за лесом упускаем суть. Знаете, помните, как весной на конференции в Париже, по-моему, в 1919 году, когда украинская делегация ОНР приехала, и велись переговоры по поводу формирования нового порядка в Восточной Европе, в том числе по Украине, там шли переговоры. И было смешно, когда фактически УНР уже там она была вся территория УНР была под вагоном, где находилась УНР. Но при этом руководитель УНР грозил Уинстону Черчиллю и кричал: «Та я тобі пихата собака, я тобі покажу, я тобі пику наб'ю, бо ти там щось казав». Ну, это же смешно, как бы, да? Кем был тогда Черчилль и кем была делегация, представители делегации УНР. Так вот, мы должны не забывать о том, что приводило нас к постоянным поражениям. Почему актуален до сегодняшнего момента Скоропадский? Почему актуален Липинский, которого я, допустим, сегодня выложил на своей странице в Фейсбуке? Когда мы читаем, когда читаешь Липинского сегодня, вот в этот час, как бы, да, то ты видишь, что ровно все те же люди, все те же схемы, все те же ситуации, они воспроизводятся. Есть такое слово repeat, как бы, да, в английском, повторение. Вот это вот постоянное повторение означает, что мы постоянно не делаем выводов из наших ошибок. Мы должны осмыслить наши и чужие ошибки, постоянно работать над ошибками.
Спасибо большое. В общем, друзья, судите сами, насколько Москва Третий Рим, насколько российская церковь, лидер в православной церкви, как она себя сейчас позиционирует. У нас в гостях были доктор исторических наук Валерий Ластовский, а также политолог Юрий Романенко. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Дорога на схід – це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. Два дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та арт-поле. Тартак, Шана, Зев'йо, Жадан і Собака. Чотири сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
А сейчас о чем же пишут в прессе, почему группировками ЛНР и ДНР управляют разные структуры России и как украинские патриоты помогают Кремлю.
Заявление Александра Захарченко о создании Малороссии и отрицание этого в так называемой ЛНР свидетельствует о том, что этими группировками занимаются разные структуры в Москве. Это утверждает эксперт еженедельника «Краина». Отмечается, что группировка ЛНР контролируется главным разведуправлением Минобороны России ДНР Федеральной службой безопасности. Эксперты утверждают, что Кремль – это дракон со многими головами. Главное – Путин. Он любит иметь на столе несколько вариантов. Вот одна из голов предложила ему такое развитие относительно Донбасса. Прощупывают, как народ отреагирует. Издание пишет, что Путину так и не удалось раскачать ситуацию в Украине до бунтов и перевыборов. Идеология третьего Майдана «Наш враг не в Кремле, а на Банковой» провалилась. Донбасс никогда не был частью Украины. Там живут не украинцы, а совки. Донбасс никогда не станет органичной частью Украины из-за культурных отличий. Эти и подобные тезисы звучали в украинских медиа много лет. Причем продвигали и продвигают их не только так называемые ватники, но и проукраинские деятели, литераторы, журналисты и прочие известные люди. И хотя многие из них искренние русофобы, в данном случае они работают на российских оккупантов. В легитимизации оккупации многие патриоты преуспели больше, чем явные коллаборационисты. Об этом пишет «Реальная газета». Издание подчеркивает, если украинцы утверждают, что Донбасс не Украина, они работают в пользу России. Причем самой России глубоко плевать, с каких позиций они выступают. Главное, чтобы украинцы сомневались в своих правах на Донбасс. Глупость лишения Михаила Саакашвили гражданства многомерна. Это утверждает «Новое время». Еженедельник отмечает, что, во-первых, сам Петр Порошенко это гражданство и предоставил по ускоренной процедуре из-за важности Саакашвили для государства. Теперь он сам себя высекает за собственное нарушение закона. Во-вторых, из-за антикоррупционной риторики Саакашвили Порошенко предоставляет всем оппонентам в руки железобетонный аргумент – президент боится разоблачения коррупционных схем. В-третьих, Саакашвили приобретает дополнительный политический вес, и этого капитала лишить его уже не получится. Без гражданства он не может баллотироваться, но это детали. Самый главный его капитал – имя и репутация. И он может легко занять нишу гуру, который будет по скайпу произносить речи и призывать поддержать тех или иных политиков. И такой Саакашвили может быть более опасен, чем рядовой политик и ведущий собственного ток-шоу.
незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Депутаты Славянского городского совета лишили певца и российского политика Иосифа Кобзона звания «почетный гражданин города». Местные активисты начали об этом говорить еще в 2005 году. С началом российской военной агрессии на востоке Украины антикобзоновские настроения в городе усилились. Но до голосования дошли лишь 3 года назад. За что же Кобзона сделали почетным и за что это звание отобрали? Подробнее в материале Сергея Гроботенко.
23 за і 2, які не голосували. Такі підсумки голосування за позбавлення Йосипа Кобзона звання почесний громадянин міста Слов'янська. Депутат міської ради Сергій Пустовіт був серед тих, хто голосував за. Він так пояснив своє рішення радіо «Свобода».
Людина, яка висловлюється проти народу України, проти територіальної цілісності України, не може бути почесним громадянином міста в країні Україна.
В країні України.
До історії питання. Йосип Кобзон мешкав у Слов'янську з 1940 по 41 роки і упродовж 45 року давав у місті концерти. Почесним громадянином Слов'янська Кобзон став 30 березня 1999 року. Тодішній міський голова Валерій Бондаренко повідомив Радіо Свобода наступне.
Головна його заслуга, безумовно, в тому, що він пам'ятав місто. Ось надсилав і привітання, і з музичною школою підтримував зв'язок. Ми були зацікавлені в цьому, щоб місто Слов'янськ лунало у тому числі з цією людиною. Він казав десь, що він почесний громадянин більш ніж 200 міст, а Слов'янськ – це як його батьківщина.
Уперше позбавити Кобзона почесного звання хотіли в 2005 році. Активіст Микола Омельченко розповів Радіо «Свобода». Тоді співака звинуватили в роздмухуванні громадянських конфліктів в Україні. Але депутати не внесли це питання до порядку денного. Друга спроба була вже у 2015 році після звільнення Слов'янська від проросійських бойовиків. Як повідомив Радіо «Свобода», тодішній виконуючий обов'язки міського голови Олег Зонтов, Йосип Кобзон підтримав окупантів і співав на непідконтрольних територіях. І на це треба було реагувати. Та депутати не проголосували.
У нас, на жаль, вийшла заминка. Як тільки я зробив спробу внести проект рішення про зняття з нього звання почесний громадянин міста Слов'янська, я відчув спротив депутатського корпусу.
Каже Зонтов в інтерв'ю Радіо Свобода. Третя спроба виявилася вдалою. Все почалося з електронної петиції, яка набрала 250 підписів. Городяни попросили міську раду позбавити співака почесного звання. Голосуванню передувала робота спеціальної комісії і звернення до спецслужб. Про це Радіо «Свобода» розповів депутат міської ради Дмитро Кочуков.
Запрос був направлений Генеральною прокуратурою.
Запис прямували до Генеральної прокуратури та СБУ. Нам повідомили, що на сьогодні відсутнє кримінальне провадження щодо Кобзона. Проте його антиукраїнська діяльність висвітлена достатньо активно засобами масової інформації.
Это был материал корреспондента Радио «Свобода» из Славянска Сергея Горбатенко. К слову, сам Иосиф Кобзон заявил, что лишили его звания, цитата, «марионетки, которые не советуются с народом», и назвал это «мракобесием». Юрист правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Александр Горбачев рассказывает случаи, когда к ним обращались родные тех, кто добровольно или по приказу уехал на войну на востоке Украины. Официально, как известно, российские власти присутствие на Донбассе российских войск отрицают. «Солдатские матери» – российская правозащитная организация, которая начала работать во время Первой Чеченской войны. Тогда ее специалисты занимались поисками пропавших на Кавказе российских военных, убитых боевиками, находящихся в плену или проданных в рабство. Они искали могилы убитых, помогали организовать достойные похороны, а порой просто собирали деньги и выкупали солдат, о которых забыло их командование. Хотя со времен Первой Чеченской прошло более 20 лет, представители организации говорят, что им по-прежнему приходится заниматься судьбами российских военнопленных, уже тех, кто уехал на Донбасс. Тему продолжит журналист проекта «Настоящее время» Юрий Баранюк.
Стены офиса правозащитников увешаны снимками молодых людей. Почти все в военной форме, все солдаты российской армии, и все они погибли. В основном на Кавказе. Когда другая война уже на востоке Украины была в разгаре, солдатских матерей включили в список иностранных агентов.
У нас на самом деле тогда очень много проверяли. И Центр по борьбе с экстремизмом, и пожарная инспекция проверяла, и кто-то только не проверял. В общем, горяченькое тогда было время.
Добровольцам, которые ездили воевать за самопровозглашенные республики, дали понять, что не стоит искать помощи у солдатских матерей. Тем не менее, обращения к правозащитникам, пусть и редкие, но были.
Один случай в 2014 году, контрактник он или нет, я уже не вспомню, там действительно обратилась мать, собственно, человека, который, ну, по его, собственно, заявлениям проходил военную службу, но туда поехал добровольно. И, собственно, там его взяли в плен. После этого, ну, он в отпуске якобы был. После этого его обменяли, происходил обмен. Его вернули в войсковую часть. А через какое-то время он якобы опять взял отпуск и опять уехал туда.
В этом, подчеркивает Александр Горбачев, принципиальное отличие участников боевых действий на востоке Украины от других жертв российской военной машины. Добровольцы едут в горячие точки из-за политических убеждений или банально из-за денег. И в обоих случаях осознают, что должны будут нарушать права человека. Те, кто не согласен участвовать в необъявленной войне, даже офицеры, могут не подписывать секретные контракты.
Интересный случай был в Мурманской области. Там обратились к нам военнослужащие по контракту. Их тоже собрали всех и сказали, что в ближайшее время вы тоже едете на учения, соответственно, в Ростовскую область, а потом помогать братским народам. Они этого не захотели. Они сделали коллектив, они собрали, как бы объединились вместе, написали коллективное обращение. И вот мы, собственно, наши коллеги из гражданина армии права из московской организации отстаивали их права, подняли как бы шум, привлекли внимание к этой проблеме. Ну, в итоге их командование сказало, что нет-нет-нет, вы нас неправильно поняли.
Также поступили солдаты-срочники из Ленинградской области и тоже добились права не выполнять приказ. Тем же, кто с ведома Министерства обороны добровольно отправляется воевать, неважно, за деньги или из идейных соображений, надо иметь в виду, что Кремль официально отрицает присутствие регулярных войск в Донецкой и Луганской областях. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург.
Закладка. Открываем Донбасс.
Я пригадую, були важкі часи. О, так, були. Нам доводилося грати на Уралах, СССРівських гітарах, що їх виготовляли з решток меблевого виробництва. Щодо обробки звуку, то примочка була лише в одного з гітаристів. Другий грав у лінію, тобто напряму, в мікшерський пульт. Тому радо вхопився за лідера. Але налаштувати не вистачало мізків. Тож лідер перейшов до басиста. Я так захопився синтезатором, що ледь забув про час та вкрутив усі ті фейзери, хоруси і фленджери, виймаючи зі свого старенького Уралу такі звуки, що мороз йшов шкірою. Роман Батькович, «Пісня над піснями».
Запомни эту страницу.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей.
Украинский военнослужащий погиб сегодня в результате обстрела пророссийскими сепаратистами позиций ВСУ близ населенного пункта Водяное Волновахского района, сообщает штаб украинской военной операции на востоке Украины. В штабе отметили, что ситуация на Донбассе остается без изменений. Российско-сепаратистские войска продолжают нарушать договоренности о неприменении оружия. Сепаратисты, в свою очередь, в обстрелах обвиняют украинскую сторону. Председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль заявляет о подготовке захвата государственной власти в регионе. Об этом он сказал сегодня, выступая во время внеочередной сессии облсовета. В частности, Брыль заявил о подготовке масштабных активных действий, направленных на поддержку насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ Украины, а также финансирования указанных действий. Губернатор рассказал, что нарушения происходят в разных сферах. Также он добавил, что направит свое обращение вместе с имеющимися фактами в адрес президента, Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины. Правоохранители ситуацию пока не комментировали. Миссия Международного комитета Красного Креста направила гуманитарную помощь жителям оккупированного Донбасса, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. Отмечается, что через КПВВ Новотроицкое на оккупированную территорию проследовали 18 грузовых автомобилей с продуктами питания, строительными материалами и медицинскими средствами. 89 детей из Луганской области отправились в путешествие в Хорватию. Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации. По сообщению, при поддержке благотворительной организации «Каритас Украины» по приглашению правительства Хорватии в путешествие направились дети из Попаснянского и Новоайдарского районов, отдельно из городов Счастье и Северодонецк, поселков Новотушковская и Станица Луганская. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 28 июля, по всей территории Донецкой области пройдут небольшие дожди, местами с грозами. На Луганщине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до плюс 36.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Если вам мало эфира, ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии», а также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров вы всегда можете найти на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.